по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. По страницам Библии, 664-я встреча нас с вами сегодня. Ирина Латышинская, Ян Латышинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун, наша эфирная команда. Мы сегодня продолжаем читать псалмы, мы говорим сегодня об очень важной вещи в христианстве. Я хочу начать сегодня с ваших комментариев. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook. Основная наша группа — это «По страницам Библии». Интересно, что ваши вопросы на самом деле, как часто это бывает, ну, потому что все-таки ведь Священное Писание, части Священного Писания, они взаимосвязаны. И когда мы с вами подходим к какой-то части, есть связь между вот тем, что сегодня, и тем, что было вчера. Поэтому и вопросы ваши очень часто относятся именно к тем фрагментам, которые мы начинаем или собираемся читать. Вопрос, который прислала Арина Клоусер, она пишет, можно ли христианам заклинать. Вот я сначала даже удивился по поводу того, что, ну, что за вопрос, как бы тут очевидно же все. Вот, но Арина пишет с точки зрения можно или нельзя. А давайте все-таки разбираться с точки зрения того, что происходит. Если вы, конечно, используете, а я предполагаю, что вы именно используете слово «заклинать» в его первоначальном и наиболее распространенном значении. Заклинать, то есть что-то делать силой слова. Да, вот силой слова кем-то или чем-то управлять. А можно ли христианам этим заниматься? Давайте начнем вот с чего. С того, что ведь словом Бог сотворил мир. Мы это помним. Словом Бог совершает свою работу, словом Бог совершает свое дело. А мы с вами говорим, есть, ну, даже вот такие термины грамматические, как существительное. Это то, что существует, оно выражает сущность его. Это то имя, которое, кстати, потом Адам по Божьему поручению и Божьему благословению дал зверям, которых Бог к Адаму, к человеку привел. Вот, вербум — глагол, а вербум также значит и слово по латыни, ну, собственно, глагол в древнерусском-то и есть слово, да, это одно и то же. Так вот, в чем смысл глагола? Глагол — это действие. Сказал Бог глагол, да будет свет, глагол, и стало так, глагол. Вот по вербум, по глаголу Божию, глаголом Божьим совершилось творение земли. А благословение, да, вот через слово, через благое слово мы говорим, произносим благословение. Изначально Бог говорит, произносит благословение, Он действует словом. Итак, слово имеет силу. Даже люди, которые далеко стоят от Бога, почему-то, я почему-то говорю в данном случае в кавычках, тут понятно почему, а даже люди, которые стоят далеко от Бога, они, в общем, радуются, когда их хвалят, и им неприятно, когда их ругают. Ну а что? Ну, слово прилетело, как прилетело, так и улетит. А нет, слово, как выясняется, имеет определенную силу, и эта сила изначально дана от Бога. Теперь что происходит дальше? Мы с вами об этом говорили, мы использовали уже этот образ, который вот давно существует, что дьявол — это обезьяна Бога. Иными словами, дьявол пытается копировать, копирует он плохо, копирует он совершенно неумело, да он и не мог бы научиться, он не может ничего нового создать, он только копирует то, что создал Бог. Но существует духовный мир, как злой, так и добрый, и существует духовный мир как от Бога, так и от дьявола. И, соответственно, получается, что слово имеет также возможность проклинать, действовать из этого злого мира. Тут вроде бы все понятно, но вы-то спрашиваете про заклинание, про некое действие через слово. Можно же, типа, вот в хорошем смысле заклинать. Нельзя. И вот почему. У Бога есть одно слово. И это слово, которое Он хочет, чтобы мы сегодня использовали, которым Он хочет, чтобы мы сегодня пользовались, приходили к Нему, это слово молитвы. Послушайте очень внимательно, это важно. В молитве мы разговариваем с Богом, в молитве мы общаемся с Богом, в молитве мы слышим Его. И, кстати говоря, молитва наша не управляет Богом. Есть такая, я, по-моему, это уже говорил несколько раз, но опять новые люди к нам присоединяются, можно это повторить. Есть такая картинка, иногда представляют себе молитву, даже говорят, что вот молитва — это такая веревка, с помощью которой верующий человек может управлять рукой Божьей. Это абсолютная чушь. Вот ничем мы не можем управлять в этом плане и не должны управлять, не наше дело. Через молитву Бог нас меняет. Через молитву мы понимаем, чего Он хочет в этой жизни. И становимся сотворцами Ему. Мы делаем то, что Он хочет. Мы совершаем, совершаем, то есть вершим вместе с Ним Его волю в послушании Ему. Опять, смотрите, даже язык здесь это выдает. Совершаем, то есть вершим вместе. В послушании мы послушали, и мы делаем. Теперь, что такое заклинание? Как это люди часто понимают? А это некая попытка управления с помощью слова, то есть инструмента, который нам не принадлежит, мы пытаемся управлять тем, что не понимаем. Вот тут мы на Новый год пересматривали старые детские фильмы. Бывает тогда иногда такое желание. И в фильме в старом про Красную Шапочку есть песня, где там Красная Шапочка с другим ребенком маленьким, которого там избаловали, мальчик, девочка и так далее. Вот, значит, избаловали, и она ему рассказывает. Он говорит, я пойду топор найду, там, и что же дальше будет? Да, вот он возьмет этот топор, размахнешься по сосне, трахнешь по ноге. Значит, вот, соответственно, ты возьмешь, и ты не знаешь, как им пользоваться. Но топором, по крайней мере, можно научиться пользоваться. Теперь что происходит здесь? А люди начинают хотеть духовную силу, которая не от Бога. Понимаете, мы очень просто можем сказать, нет-нет, заклинать нельзя, заклинать опасно, заклинать смертельно опасно. Но надо же еще объяснить, почему. Бог хочет, чтобы мы молились за других людей, чтобы мы молились за себя, чтобы мы молились за власти. Вот это Он конкретно хочет, чтобы мы делали. И этим Он конкретно хочет, чтобы мы занимались. Все остальное — это действительно серьезнейшее, я бы даже сказал, смертельное, и духовно смертельное, и физически смертельное также опасность. Христос пришел для того, чтобы дать нам свободу. Он не хочет сделать из нас каких-то, ну, я не знаю, надменных повелителей этого мира. Он хочет сделать из нас своих учеников. Он хочет сделать из нас своих людей. Вот к этому Он нас ведет, не к чему-то другому. Вот здесь, конечно, опасность. Ну и, конечно же, когда мы делаем что-то такое, чего не понимаем, мы позволяем непонятным нам силам вторгаться в этот процесс. Знаете, опять-таки, тут я еще раз повторюсь, слово имеет огромную силу. И эта сила духовна. Но не всякая духовная сила от Бога. Есть и извращенные, исковерканные духовные силы. Вот поэтому здесь нужно быть крайне-крайне внимательным. Никита Погребенко продолжает эту же тему. Я не отвечу сейчас на его вопрос. Я прокомментирую, Никита, ваш вопрос, но я на него не отвечу, потому что... Ну, сейчас объясню, почему. Вы пишете ваше отношение к кабале, и, на ваш взгляд, возможно ли применение методов кабалы в изучении Библии? Я не буду отвечать вот просто потому, что предпочитаю не говорить о том, чего не знаю. Вместо этого я скажу о том, что знаю. Священное Писание, в частности, и еврейское Священное Писание, то, что мы называем Ветхим Заветом, объясняется, интерпретируется, доносится, говорится через Иисуса Христа. Вот Бог, который говорил многократно, как мы читаем, и многообразно. Это в послании к евреям, самое начало, первая глава. Да, что я, давайте лучше вот просто возьмем текст и прочитаем. Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил. Вот итак, что же получается? А получается, что Священное Писание, в частности, и то, что мы называем сегодня Ветхим Заветом, поясняется, открывается в Иисусе Христе. Не в каких-то средневековых традициях, не в средневековых учениях, не в средневековых изысканиях. Оно открывается в Иисусе Христе. Скажу вам еще одну вещь. Мы иногда так с пренебрежением говорим, ну, вот какие-то там такие фарисеи, саддукеи, книжники, которых там Иисус обличает и так далее. Обратите, пожалуйста, внимание, что Священное Писание Ветхого Завета, эти фарисеи, саддукеи, знали гораздо лучше, чем мы с вами. Они могли цитировать это Священное Писание наизусть. Вот мы с вами псалмы читаем по тексту. Ну, 22-й псалом. Возможно, 89-й псалом, 90-й псалом, знаем наизусть, да, еще какие-то, может быть. Но эти-то люди знали наизусть гораздо больше, то есть, ну, практически все, или, по крайней мере, большую часть псалмов. Некоторые считают, что они вообще должны были пятикнижие, закон Моисеев, наизусть выучить. То есть они были в курсе, они знали, но Священное Писание открывается в Иисусе Христе. Помните, апостол Павел пишет о завесе, которая до сих пор на глазах иудеев. И эта завеса снимается единственным способом, она снимается в Иисусе Христе. Поэтому всякая трактовка, всякое понимание Библии, всякое понимание Священного Писания, которое без Христа не назидает, не просвещает. И тот факт, что ну, вот это вот еврейский комментатор, да, вот это комментатор, который в традиции иудаизма. Ну и что? Вот он может дать какие-то мысли, он может дать какие-то, какую-то помощь, да, но если он не читает Священное Писание во Христе, то это не будет новозаветное, это не будет библейское, настоящее библейское понимание. Вот с этим нужно быть очень аккуратным. Если это возрожденный человек, это, если это христианин, ну, есть такие термины, как мессианский еврей, допустим, хотя по поводу этих терминов спорят и так далее, то другая немножко история. Вот. Но не увлекайтесь тем, что ну как, это же евреи писали, это же иудейские комментаторы. Одни люди скажут, что ну, раз иудейские комментаторы, это точно бессмысленно. Другие, наоборот, начинают говорить о том, что если иудейские комментаторы, это здорово, это в любом случае надо читать. Тут главный вопрос другой. Вот оно через Христа или нет? Оно со Христом или нет? Теперь, что тут у нас еще есть? Вот комментарии. Понимать Творца может только сам Творец. Да, но при этом мы с вами имеем, и это важная вещь, мы знаем об этом из Нового Завета, мы с вами имеем разум Христа. То есть Бог дает нам разум Христа. Христос живет в нас. И поскольку это происходит, поскольку он дает это разумение, дает это понимание нам, вот в том, ну, скажем так, в том объеме, в котором мы это имеем, мы можем понимать Бога. Это не про то, что мы можем понимать Бога здесь, в этом мире, целиком. Нет, конечно. Но если Христос в нас, то мы начинаем иметь такую возможность. Такая возможность понимать Бога у нас с вами появляется. Жанна Михайлова пишет: «Всем продуктивного дня. Если будем уделять достаточно времени настоящему, то в будущем об этом не пожалеем. Характер Бога удивительный и потрясает воображение. Бог бы мог истребить всех неугодных Ему, но Он не мстителен, но многомилостив». Да, и при этом, Жанна, не просто он многомилостив, а эта милость воплощается в конкретном действии. Для того, чтобы эта милость могла быть, нужна была смерть Иисуса Христа. И Христос умер и воскрес именно для того, чтобы милость Божья была явлена. Вот удивительно, но он все это сделал, совершил. Здесь много писем благодарности Господу, благодарности нашей команде, причем на нескольких языках. Я вижу здесь и по-русски, и по-украински пишут. Вот. Вот что-то... Ой, тут сейчас... Да-да-да, забавный комментарий, тут вот он. Так... Ну, нет, я что-то опять лечит на работу идти, воздух сотрясать, не понял. Хотя мне переслали для того, чтобы ответил, но я пока не очень понимаю, как на это ответить, если чего-то не понял. Ну, я думаю, в конце эфира мы к этому подойдем. Так вот, сегодня продолжаем читать псалмы. Мы читаем сегодня, мы говорим сегодня о том, что отличает христианство от верований человеческих. Мы говорим сегодня, среди прочего, о покаянии. Понимаете, у людей часто бывает так, что ты, в принципе, хороший, но вот доработай еще немножко. Вот тебе нужно еще совершенствоваться вот в этих областях. Христианство же, в принципе, не такое. Оно не про то, что ты хороший, и вот нужно быть немножко лучше. Оно про то, что ты грешный человек, но Бог своей любовью избавил от греха, Бог взял на себя наказание в Иисусе Христе, и Бог дает жизнь, Бог дает возможность идти вперед. Я напоминаю, что вы нам можете писать, у нас сегодня пару минут в конце останется, чтобы почитать ваши комментарии, и то, что не успеем сегодня, будем читать уже завтра. А сейчас давайте обратимся к Господу в молитве и будем читать Писание. Господь наш и Бог, мы преклоняемся пред Тобою сейчас, мы просим Тебя, наставь нас, научи нас, благослови нас рукой своей, как только ты это можешь сделать. Открой нам твою волю, открой нам твою силу. Пусть сила твоя действует в нас. Да будет слава тебе во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия. Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии, 664-я встреча у нас с вами сегодня. И мы продолжаем читать псалмы. Перед нами 78-й псалом. Это молитва, и здесь сразу нужно оговориться. Это, конечно, молитва, но не наша с вами. Объясню потом, почему так. Это молитва израильского народа, причем израильского народа того времени, и я думаю, что израильского народа последнего времени также. А молитва эта выражена через музыканта Асафа. Мы Асафа уже видели. Если говорить современным языком, то Асаф — это руководитель хора или руководитель группы поклонения. Как вам лучше, так здесь вы можете и его называть. Собственно, это тот музыкант, который вел всех остальных в поклонении Богу. Кстати, интересно, тут я бы все-таки оговорился, он не вел поклонение, потому что поклонялись все остальные также. Он вел остальных, вел других в поклонении. Но поклонение тут получается достаточно своеобразное, потому что ситуация тяжелая. И об этой ситуации и рассуждает Асаф. Мы уже говорили с вами о том, насколько честны псалмы, что здесь, в псалмах, мы видим жизнь, как она есть. И вот, собственно, первый стих: «Боже, язычники пришли в наследие Твое, осквернили святой храм Твой, Иерусалим превратили в развалины». И здесь сразу возникает вопрос, когда это было, о каком захвате Иерусалима идет речь. Я думаю, что, конечно, все-таки о Вавилонском. Это когда Иерусалим был разорен, когда иудеи были уведены в плен. Интересно, что лжепророки обещали, что никакого захвата не будет, что Иерусалим не разрушат, но его разрушили, пришли враги, и не только разрушили город, но и увели людей в плен. А храм Это ведь не просто здание, это не просто помещение, это не просто некая структура. Это самый центр богопоклонения. История здесь в том, что для израильтян храм и богопоклонение часто ассоциировались. Если храма нет, то и богопоклонение тоже не остается. Вот поэтому так важно здесь это заявление Асафа. «Язычники пришли в наследие твое», то есть город имеется в виду, «дальше осквернили святой храм твой, Иерусалим превратили в развалины». То есть нет ни города, ни места для жизни народа Божьего, ни, это самое главное, места для поклонения. Дальше описание этой ситуации, 2 и 3 стихи. «Трупы рабов твоих отдали на съедение птицам небесным, тела святых твоих зверям земным, пролили кровь их, как воду, вокруг Иерусалима, и некому было похоронить их». Это трагедия, страшная национальная трагедия всего этого народа. Интересно, что и в данном случае лжепророки тоже обещали, что такой трагедии не будет, ничего подобного не будет. А оно стало, оно свершилось именно так. Хотя был, конечно, пророк Иеремия, который обещал, который говорил, что будет именно так, и его не слушали, им его словом пренебрегали. Люди предпочитали тогда слушать лжепророков, как, кстати говоря, предпочитают и сегодня. Но Бог судит свой народ, Бог судит также и церковь. И вот тут вопрос, причем очень важный вопрос, мы находим его в 5 стихе. «Доколе, Господи, будешь гневаться непрестанно, будет пылать ревность твоя, как огонь». То есть это вопрос о том, где граница Божьего гнева, когда все это закончится. Интересно, что автор все-таки исходит из того, что этот гнев придет к своему концу. И вот дальше молитва, которая для нас сегодня совершенно неприемлема. Христос направляет нас, чтобы мы несли Евангелие до краев земли. А здесь молитва, которой молился еврейский народ. 6 стих. «Пролей гнев твой на народы, которые не знают тебя, и на царства, которые имени твоего не призывают. Ибо они пожрали Иакова, и жилище его опустошили». Я хочу, чтобы мы поняли очень простую вещь. Вот на эту молитву Бог отвечает, на эту молитву Бог ответит также в последнее время. Гнев Божий будет пролит на народы, которые не знают его. Но наше дело сегодня – нести Евангелие другим народам. Наше дело сегодня – проповедовать. Не призывать гнев Божий, но проповедовать Божию милость, которую люди могут получить, и понимание того, что есть и Божий гнев. Однако, кроме молитвы о других народах, есть также молитва псалмопевца о себе, о своем, или точнее, о Божьем народе. После «пролей гнев твой», 6 стих, мы находим 8 стих. «Не помяни нам грехов наших предков». «Скоро да предварят нас щедроты твои, ибо мы весьма истощены». Фактически псалмопевец просит у Бога милости. И тут вопрос, на каком основании будет дана Божья милость? Каково единственное основание для Божьей милости? И ответ очевиден. Это основание Иисус Христос, Его смерть, Его воскресение, жертва Иисуса Христа, на которую в Ветхом Завете смотрели как на событие в будущем и которое для нас событие в прошлом. Никакого другого основания здесь нет и быть не может. 9 и 10 стихи – это продолжение молитвы. «Помоги нам, Боже, Спаситель наш, ради славы имени Твоего, избавь нас и прости нам грехи наши ради имени Твоего». Для чего язычникам говорить, где Бог их?
да сделается известно между язычниками пред глазами нашими отмщение за пролитую кровь рабов твоих». Действительно, язычники смеялись не только над израильским народом, но смеялись также и над Богом. Именно поэтому вот такая здесь постановка вопроса. Ты защити нас, потому что язычники смеются и над нами, но, что еще страшнее, они смеются и над тобой тоже, Боже. 11 стих. «Да придет пред лицо твое стенание узника, могущество мышцы твоей, сохрани обреченных на смерть. Семикратно возврати соседям нашим в недра их поношение, которым они тебя, Господи, поносили. А мы, народ твой и твои пажити овцы, вечно будем славить тебя и рот возвещать хвалу тебе». Вот это вечное прославление, возвещение хвалы, настоящее возвещение хвалы. Возможно, только через Иисуса Христа. Вот никакого другого способа здесь нет. Через исполнение закона не получится. Только во Христе. Ну и дальше мы переходим к 79-му псалму. Это тоже псалом Асафа, начальнику хора на музыкальном орудии Шошаним Эдуф. Мы уже читали с вами об инструменте Эдуф. А вот шошаним — это лилии. А это инструмент, который как-то связан с лилиями. И перед нами великолепный совершенно псалом, который начинается словами «Пастырь Израиля, внемли, водящий, как овец Иосифа, восседающий на херувимах, яви себя, пастырь Израиля». Это ведь никто другой, как Иисус Христос. Он потом придет и скажет: «Я пастырь добрый». И проблема, и страшная ирония заключается как раз в том, что Израиль-то и отверг своего пастыря. Он отверг Иисуса Христа. Да, слова Иисуса «Я пастырь добрый» будут сказаны через много веков после написания этого псалма. Но ведь и до того Бог водил свой народ. Бог – пастырь Израиля, который привел Израиля в обетованную землю. То есть, с одной стороны, в Ветхом Завете прообраз. В Новом Завете исполнение этих обещаний, реализация, если хотите, этого прообраза в Иисусе Христе. Второй стих. «Пастырь Израиля, внемли, водящий, как овец Иосифа, восседающий на херувимах, яви себя». Это вот ощущение богооставленности и молитва о том, чтобы Бог открылся. Кстати, ответ на эту молитву также в Иисусе Христе. Бог явил себя во Христе, то есть Он ответил на молитву, которая изложена здесь. А вот третий стих мы поймем только, если хорошо помним книгу «Чисел». «Пред Ефремом и Вениамином и Манассию воздвигни силу твою и приди спасти нас». Почему называются именно эти три колена? Прочитайте, пожалуйста, я сейчас не буду уже открывать, не так много у нас времени, но прочитайте, пожалуйста, сами книгу «Чисел», 2 глава, с 17 по 24 стих. Вы увидите, что эти колена стояли впереди, непосредственно перед ковчегом Завета, во время передвижения, странствования народа израильского в пустыне. То есть Бог совершенно четко определил, что эти колена будут стоять впереди. Значит, явить именно перед этими двумя коленами — это то же самое, что явить себя перед всем Израилем. Читаем 4 стих. «Боже, восстанови нас, да воссияет лицо Твое, и спасемся». Мы уже говорили с вами о Божьем лице. Эта мысль повторяется в псалме трижды. Собственно, Божье лицо и является через Иисуса Христа. Другого способа явить лицо свое у Бога нет, потому что Он избрал именно этот. И дальше перед нами элегия, печальная песнь. 5-6 стихи. «Господи, Боже сил, доколе будешь гневен к молитвам народа Твоего? Ты напитал их хлебом слезным и напоил их слезами в большой мере. Хлеб слезный. А Иисус скажет потом о себе, что он хлеб жизни. Здесь же хлеб слезный и также напоил слезами. Это означает, что слезы были в прямом, но более также в переносном смысле для израильского народа пищей. То есть он постоянно плакал. И знаете, однако, какая интересная здесь есть вещь? Вот просто сравните израильский народ и другие народы, которые в далеком, да и в недавнем прошлом проходили через испытания. Дело в том, что многие народы таких испытаний просто не смогли пережить. Вот эти испытания были больше, чем у них сил. А иудейский народ – это Божий народ. Бог сохранил этот народ, сохранил и для себя, и для всех людей, для которых этот народ будет свидетелем. Интересно, что потом, уже в Евангелиях, в Новом Завете, появляется та же мысль. Евангелие от Луки, 19 глава, 41 и следующие стихи. «И когда приблизился к городу, то есть к Иерусалиму, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал: «О, если бы ты, хотя всей твой день, узнал, что служит к миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих». Иными словами, Христос плачет, Христос скорбит по Иерусалиму. Это и его скорбь, скорбь Сына Божия. Мы порой думаем, что псалмы – это лишь состояние псалмопевца. Нет, Бог, глядя на то, что происходит с нами, глядя на происходящее в этом мире, скорбит в своем сердце также. А то, я бы сказал, даже и больше нас. Читаем дальше. 8 стих 79-го псалма. «Боже сил, восстанови нас, да воссияет лицо Твое, и спасемся. Из Египта перенес Ты виноградную лозу, выгнал народы и посадил ее, очистил для нее место и утвердил корни ее, и она наполнила землю. Горы покрылись тенью ее, и ветви ее, как кедры Божии. Она пустила ветви свои до моря и отрасли свои до реки». Это израильский народ, который был посажен Господом. И именно израильскому народу прежде всего открылось лицо Божье, лицо Мессии.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Однако тут есть еще один вопрос. Почему израильский народ был изгнан из храма, был изгнан из своего города, из святого города Иерусалима? Помните то, о чем мы читали в начале псалма? Да потому, что израильский богоизбранный народ отверг Бога. Однако у Израиля очень высокое призвание. Бог действительно призвал израильский народ к особой миссии. Но где особое призвание, там и особый спрос. У Бога действительно особый спрос с израильского народа. И благословение, и избрание, и спрос. И тут еще один вопрос возникает, и он звучит в 13 стихе. «Для чего разрушил ты ограды ее, так что обрывают ее все, проходящие по пути?» Ее, имеется в виду виноградную лозу, а виноградная лоза – это образ Израиля. Почему Бог поставил Израиль в такое положение? Почему Бог снял защиту с Израиля? Ведь долгое время никакой народ не мог противиться Божьему. И тут Бог снимает эту защиту. Почему это произошло? 15 стих. «Боже сил, обратись же, презри с неба, и воззри, и посети виноград сей». Немножко позже, 18 стих. «Да будет рука твоя над мужем десницы твоей, над сыном человеческим, которого ты укрепил себе, и мы не отступим от тебя. Оживи нас, и мы будем призывать имя твое, Господи, Боже сил. Восстанови нас, да воссияет лицо твое». Опять-таки мы с вами это уже читали, мы уже помним это. Дальше читаем: «Да воссияет лицо твое, и спасемся». Христос — муж страдания и скорби. Мы читаем, что Он изведал страдания, изведал скорбь. Но при этом Он также Мессия, Божий Сын, Победитель. И всякий раз, когда мы с вами говорим о победе, источник этой победы в Иисусе Христе. Другого просто не существует. И тут мы переходим к следующему псалму. Это 80-й псалом. Это тоже молитва. Это молитва Израиля, начальнику хора на Гевском орудии, псалом Асафа. Это восторженный псалом. Если хотите, это ответ на молитву предыдущего псалма. Давайте начнем читать. «Радостно пойте Богу, твердыни нашей, восклицайте Богу Иакова, возьмите псалом, дайте тимпан, сладозвучные гусли с псалтирью, трубите в новомесячье трубою, в определенное время, в день праздника нашего, ибо это закон для Израиля, устав от Бога Иаковлева». Ключевая мысль здесь: трубите в трубы, трубите в новомесячье. Скорее всего, это отсылка к празднику Кущ, к празднику труб. И этот праздник указывает нам на будущее, на грядущего Христа. 5 стих еще раз. «Ибо это закон для Израиля, устав от Бога Иаковлева». То есть эти слова адресованы для израильского народа, для конкретных совершенно людей в конкретное время. Давайте также об этом не забывать. Но мы продолжаем читать псалом, 6 стих. «Он установил это во свидетельство для Иосифа, когда он вышел из земли египетской, где услышал звуки языка, которого не знал. Я снял с рамен его тяжести, и руки его освободились от корзин». Израиль прошел действительно большой, серьезный путь. И знаете, почему очень важно вспоминать эти обещания вот в этом контексте? Дело в том, что Израиль встречается с новыми испытаниями. И вот, проходя через новые испытания, он должен помнить о том, как Бог уже раньше работал, как Бог уже раньше действовал с ним и для него. 9 стих. «Слушай, народ мой, и я буду свидетельствовать тебе, Израиль, о, если бы ты послушал меня, да не будет у тебя иного Бога, и не поклоняйся Богу чужеземному». Тут на самом деле ответ на вопрос, почему Бог такое допускает для израильского народа. Потому что было идолослужение. Потому что Бог вывел израильский народ из Египта, а израильский народ начинает уповать на других божеств, на идолов. Точно так же и сегодня: «Бог спас меня от греха», и Бог как бы говорит мне: «Открой уста твои, я наполню их духовными песнопениями». Представьте себе, что в этой ситуации, пережив спасение, получив спасение, которое дает Бог, я буду гоняться за ложными божествами. Это совершенно немыслимо. 11 стих. «Я Господь, Бог твой, изведший тебя из земли египетской. Открой уста твои, и я наполню их». Знаете, почему мы сегодня славим Бога? И знаете, почему мы говорим о Нем? Мы читаем Священное Писание, мы свидетельствуем, мы открываем Его великую силу. Потому что Он совершил и совершает спасение в нашей жизни. И то, что мы сейчас делаем, провозглашая Его Слово, это есть наша реакция, наш ответ на то, что первым сделал именно Он, Бог. И тут большое «но», 12 стих. «Но народ мой не слушал гласа моего, и Израиль не покорялся мне», говорит Бог о своем народе. То есть получается, что Бог вывел народ, а народ не хочет слушать. 13 стих. «Потому я оставил их упорству сердца их. Пусть ходят по своим помыслам. О, если бы народ мой слушал меня, и Израиль ходил моими путями. Я скоро смирил бы врагов их и обратил бы руку мою на притеснителей их, ненавидящие Господа, раболепствовали бы им, а их благоденствие продолжалось бы навсегда. Я питал бы их туком пшеницы и насыщал бы их медом из скалы». Вот, о, если бы они обратились ко мне, я бы сделал все это. И тут одно большое слово «если бы». И знаете что? С тех пор ведь ничего не изменилось. Люди так и не обратились к Богу. Некоторые пишут нам о том, что, ну вот, Израиль — это Божий народ, и с этим мы соглашаемся. Но некоторые из вас идут дальше. Они говорят, Израиль — это народ, который призван научить все остальные, и это лучший из народов. И вот здесь, с последним этим утверждением, согласиться мы никак не можем. Израиль точно так же, как и другие народы, нуждается в спасении, нуждается в покаянии. Если бы было это спасение, то и политическая, и экономическая ситуация Израиля, да и не только Израиля, была бы принципиально иной. Что же такое покаяние? Есть принципиальная разница между христианством и так называемыми человеческими религиями или человеческой нравственной философией. Человеческие религиозные системы так или иначе призывают нас к самосовершенствованию. Мы исходим из того, что мы, вообще говоря, хорошие. И все у нас, в принципе, нормально, но почти. Надо, чтобы было лучше. От какой-то хорошей точки мы сами переходим к точке лучшей. Христианство же совсем не про самосовершенство. Не про то, что вот если ты постараешься, у тебя будет лучше. Путь со Христом начинается с покаяния. Когда мы признаем, что у нас не просто все плохо, а у самих по себе без Христа у нас все безвозвратно, безвыходно плохо. Путь со Христом начинается также с того, что мы готовы признаться Ему в этом, покаяться перед Ним. Боже, я не могу ничего изменить. И вот поэтому, признавая свое банкротство в этой жизни и признавая, что спасение только у Тебя, я прихожу к Тебе. Как говорили в древности, прихожу во вретище и пепле. Я прихожу в покаянии. И Ты, и только Ты способен изменить мое сердце, способен изменить эту жизнь. Такого прихода в покаянии часто как раз и не хватает. Именно об этом мы с вами только что и читали. Продолжим разговор об этом в следующий раз. Но я хочу, чтобы это не было для вас только разговором. Если вы пока еще не знаете Бога, если вы пока только слышите про Него, остановитесь, придите во вретище и пепле, придите в покаяние. А мы с вами встретимся уже в следующий раз. А пока всего доброго и да хранит каждого из нас
Бог. Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Оксана Белоусова задает настолько сложный и большой вопрос, на который мы можем начать отвечать. Я даже сегодня не буду это делать. Мы, я думаю, вернемся в следующий раз к этому вопросу. А вот то, о чем пишет Валентина Оборина, я прочитаю. Короткий очень вопрос. «Богу еврею молитесь?» Валентина, я чту Мессию, который пришел через еврейский народ. Я чту Мессию, и не только я, а люди, которые собираются здесь, и не только люди, которые собираются здесь. Чтим Мессию, который пришел через еврейский народ. Мы чтим Бога Яхве, Бога неба и земли, который Бог, внимание, не только еврейского народа, а Бог неба и земли. Да, мы чтим и любим еврейского Мессию, который спаситель мира. Обратите, пожалуйста, внимание, что он пришел прежде всего к овцам народа Израиля, но он также говорит о том, что у меня есть у меня и другие овцы, да? Есть и другое стадо. И вот это другое стадо — это язычники, которым было благовествование. Так что да, Валентина, Бога неба и земли славим, Богу неба и земли служим, Бога неба и земли возвещаем. И будем это делать, пока Господь дает нам на этой земле такую возможность. И вам очень и очень настоятельно рекомендуем обратиться к Нему. На самом деле, если серьезно, мы очень хотим, чтобы каждый человек пришел к Богу. Мы понимаем, что не все придут. Мы понимаем, что многие говорили «нет» и говорят «нет». Но мы также хотим, чтобы было действительно покаяние. Вот еще одна вещь. Ведь апостолы действительно были, первые апостолы были из еврейского народа. Христианин не имеет права быть антисемитом хотя бы уже по этой причине. Я понимаю, что вы, Валентина, хотели наехать, но не получится, Валентина, не получится, извините. Еще одно предостережение для каждого из нас, кто так или иначе связывается с духовными вопросами. Я вижу, здесь Игорь Феденков об этом пишет, Кирилл Христов, тут такая беседа получается на эту тему. Иногда люди в понимании, в непонимании, возможно, порой в запале, говорят вещи, которые не надо бы говорить. Вот, да, кстати, заклинаю именем Иисуса Христа, молю тебя, заклинаю именем Иисуса Христа. Это библейская история, это вполне допустимая история. Но человеку по его сущности человеческой хочется обладать какой-то силой. И очень четко здесь напомнил Кирилл слова Христа, когда Христос говорит: «Овцы мои слышат голос мой». Да, вот и отвечаю. Да, овцы Христовы слышат его голос. Когда мы с вами читаем Священное Писание, когда мы с вами питаемся духовно, когда мы с вами участвуем в жизни церкви, когда мы с вами общаемся и с Богом, и с другими верующими людьми, вот тогда мы становимся чуткими и к голосу Божию с одной стороны, и ко всяким другим голосам с другой стороны. Тогда мы получаем эту возможность и развиваем в себе эту возможность различать и эти голоса. И вот моя молитва о каждом из нас, чтобы это различение духов и различение голосов у нас было настоящее, которое дает нам Бог. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов. По страницам Библии. В следующий раз встретимся и продолжим читать ваши комментарии и читать Священное Писание. Всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
по страницам Библии продолжение следует.